Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы начали говорить о классификации трудов Плотина, и сегодня мы продолжим рассказ об этом.
Порфирий решил издать работы Плотина, разбив их на 6 групп по 9 трактатов в каждой группе. 9 по-гречески «эннеа», поэтому с тех пор трактаты Плотина принято называть «эннеадами», то есть «девятками». Порфирий объясняет, почему он разбил именно на 6 девяток, потому что трактаты очень четко разделялись на 6 групп. В первую эннеаду, или в первую группу, Порфирий поместил трактаты об этике, во вторую – трактаты, посвященные изучению природы, космоса, как говорили греки, в третью – трактаты, занимающиеся смежными вопросами на философском уровне, как бы мы сказали, работы натурфилософские, четвертая посвящена работам о душе, пятая – трактатом об уме, и шестая, самая большая по объему эннеада, включает в себя трактаты о едином. Но слова «душа», «ум» и «единое» – эта терминология нам будет гораздо более понятной, когда мы ознакомимся уже, собственно, с учением Плотина.
Но, тем не менее, не все философы согласны с подобным разделением трактатов Плотина.
С тех пор существуют две традиции издания работ Плотина. Одна, самая многочисленная, старается не изобретать ничего нового и издает работы Плотина именно в той редакции, которую предпринял Порфирий. Другая же традиция считает, что Порфирий несколько исказил все же первоначальный замысел Плотина, а с другой стороны – понять работы Плотина лучше, когда мы читаем их в том порядке, как сам Плотин их писал. Здесь видно развитие его мысли, здесь видно, как появляется новое понятие, как Плотин ищет ответы на мучившие его вопросы. Поэтому существует и издание работ Плотина в хронологическом порядке, тем более, что Порфирий дает нам и такую возможность, перечислив работы Плотина именно в том порядке, как они были написаны. Работы Плотина издавались достаточно часто. Переводы Плотина существуют практически на все европейские языки. Один из первых переводов на латынь был предпринят еще в XV веке, знаменитым ренессансным философом Марсилио Фичино.
Ну, это эпоха Возрождения, как мы помним.
Да, это один из величайших представителей философии эпохи Возрождения. А начиная с XIX века и особенно в XX веке, переводы Плотина на европейские языки появляются в огромном многообразии.
Виктор Петрович, а в России интерес к философии Плотина когда появился?
Интерес к работам Плотина проявился достаточно давно. И еще в XIX веке профессором Маливанским была предпринята попытка перевести некоторые работы Плотина. В начале XX века мне известно, что профессор Петербургской духовной академии Александр Иванович Бриллиантов получил задание перевести работы Плотина полностью на русский язык, но этому проекту помешала война и революция. И потом работы Плотина переводились только лишь в каком-то случайном эпизодическом порядке. И лишь недавно появился перевод «Эннеад», предпринятый Сидашем. Этот перевод классический, это издание в таком порфирьевском духе. И совершенно недавно, менее года назад, вышел перевод Юрия Анатольевича Шичалина, который издал работы Плотина в хронологическом порядке. Как сказал Юрий Анатольевич, незачем доверять издание работ Плотина язычнику, то есть Порфирию.
Но это неудивительно, потому что действительно язык Плотина очень сложен, и чтобы переводить его, надо очень хорошо знать его философию.
Да, не только язык греческий, но и философию. Читать Плотина на греческом языке, я сам в свое время пытался это делать и даже переводил один трактат и могу с уверенностью сказать, насколько это тяжелая работа, перевод трактатов Плотина. Но сейчас, к счастью, практически все работы Плотина на русском языке имеются.
Некоторые говорят, чтобы лучше понять Плотина, надо читать его каждый трактат и вникать в него. А с другой стороны, чтобы понять каждый трактат, надо в общем знать его философию достаточно хорошо.
Вы отмечаете серьезнейшую проблему понимания, проблему, которая в 20 веке получила название проблемы герменевтического круга. Вопрос усложняется тем, что Плотин стремился изложить свое учение систематически. Плотин представлял себе свою систему, он имел ее в своем уме, но занятия проводил по каким-то конкретным вопросам, посвящая занятия и, соответственно, свои трактаты конкретным проблемам. Что такое провидение, то есть судьба, что такое время и вечность, что такое человек и чем он отличается от животного, что такое душа, бессмертна она или нет, почему человек размышляет, что такое Бог, познаваем он или нет. А все эти вопросы мы можем понять только лишь зная, как и Плотин, всю систему целиком. А здесь получается круг. Чтобы узнать всю систему целиком, нужно прочитать все работы, а чтобы понять каждую работу, нужно знать всю его систему целиком. Ну, с этой проблемой мы с вами уже сталкивались, уважаемые радиослушатели, тогда, когда изучали Платона. Недаром Плотин – гениальнейший ученик Платона. Как Платон излагал свою систему в диалогах, посвященных конкретным вопросам справедливости, красоте, истине, мужеству – и так далее. Так и Плотин использует тот же самый метод Платона. Единственное, что стиль его изложения не диалогический, а гораздо более классический, такой вот философский.
Виктор Петрович, такой вот вопрос возникает. А знал ли Плотин о христианстве? Мы уже сказали, что одним из учеников Аммония Сакаса был Ориген, христианский философ. А вот Плотин был знаком с христианством? К тому же мы уже сказали, что он учился в Александрии, и там уж наверняка он встречался с христианскими философами.
Конечно, в III веке философу, который интересуется всем, что написано людьми по поводу истины, философе, который жил в Александрии и в Риме, двух интеллектуальных центрах того времени, конечно же, представить себе, что Плотин, этот величайший мудрец, ничего не знал о христианстве, ну, невозможно. Но, с другой стороны, ни одной мысли христианской, ни одного упоминания о Христе в работах Плотина мы не находим. Есть у него одна работа, которая называется «Против гностиков». Гностики – это известная околохристианская ересь или секта, очень популярная в это время. И это также позволяет нам сделать вывод, что Плотин наверняка знал о христианстве, если написал работу о противниках христианства, точнее говоря, о тех, кто искажал христианство. Но, тем не менее, даже и в этой работе он ни словом не говорит о Христе.
Примечательно то, что Порфирий, он все-таки написал такую работу антихристианскую.
И это вы правильно замечаете. Важно, что Порфирий не то, что написал работу антихристианскую. В молодости Порфирий сам был христианином. И наверняка, если Плотин любил своего ученика и доверял ему хранение и издание своих работ, наверняка он беседовал с Порфирием и на эту в том числе тему. Ведь, скажем, есть одна работа, очень небольшая работа Плотина, называется «О разумном исходе из жизни». Она явилась результатом беседы Порфирия и Плотина. Как-то Порфирий пришел к Плотину с вопросом, что поскольку душа в теле томится, как в гробнице, то не лучше ли было бы пораньше расстаться с этой гробницей? Не лучше ли было бы окончить жизнь самоубийством? Такая вполне простая и логичная мысль молодого платоника. Плотин отговорил Порфирия от этого неблагого дела, и результатом этой небольшой беседы явилась работа о разумном исходе из жизни. Главный вывод – в которой состоит в том, что когда богам будет угодно, тогда человек и умрет. Всему свое время. Человек подвластен некой божественной судьбе, некоему божественному замыслу. Но если эта беседа дошла до нас, то наверняка Порфирий с Плотином вел и другие беседы, может быть, и о христианстве. но о них мы не имеем никаких свидетельств. Я думаю, что этому есть очень важное объяснение. И это объяснение кроется в способе решения Плотином той главной проблемы, которая его волнует. По всей видимости, Плотина не устраивает христианское, то есть религиозное решение этой проблемы. Плотин – это действительно греческий философ. Вот как по апостолу Павлу. «Эллины ищут мудрости». Вот Плотин – это классическая иллюстрация этого Павлова замечания. Он ищет мудрости, а не веры.
Как апостол Павел говорит, христианство – это безумие для эллинов.
Конечно, безумие. То есть христианское учение о распятом Христе, оно не подвергается никаким разумным доказательствам. Это безумие. Оно неразумно. Плотин же философ. Для него важны разумные доказательства. И поэтому, наверняка, зная о христианстве, он не принимает его в расчет. Он строит свою философскую систему строго рассудочно, рационально, можно сказать, научно. Для Плотина, как для философа, важно научное, убедительное, доказательное решение всех вопросов. Он не может доверить решение вот этих важных для него проблем такому ненадежному, с его точки зрения, авторитету, как вера.
Можем здесь и также сказать, что кроме того, что Плотин не стал христианином, он также не был язычником.
Это тоже факт. Причем это факт вдвойне удивительный, потому что мы видим, Порфирий не то что ученик Плотина, его издатель, но глубокий философ, о котором блаженный Августин высказывался в некоторых местах даже как о более глубоком, чем Плотин. И тем не менее о религиозности Плотина и отношении Плотина к языческой религии Порфирий пишет следующее. «Когда однажды Амелий, человек очень богобоязненный, всякое новолуние и всякий праздничный день, ходивший по всем храмам, предложил и Плотину пойти с ним, тот сказал, пусть боги ко мне приходят, а не я к ним. Но что он хотел сказать такими надменными словами? Этого ни сам я понять не мог, ни его не решался спросить». Вот удивительная фраза. Как мы увидим с вами, вся философия Плотина пронизана таким вот ощущением наличия божественного мира в душе человека. И поэтому фраза «пусть боги ко мне приходят, а не я к ним» – это фраза естественная для философии Плотина. И эту фразу не понимает Порфирий, один из лучших учеников Плотина. Поэтому действительно отношение к религиозности, по всей видимости, играет здесь некоторую роль. Порфирий скорее язычник по своим религиозным понятиям. Он не может понять, как это могут боги к нам приходить. Мы должны к ним идти в храм. Мы должны им приносить жертву.
Ну да, потому что боги – это те статуи, которые стоят в храме. Как они могут прийти?
Да, а Плотин – это классический философ. Он еще не христианин, но уже не язычник. Он классический философ, он доверяет только философии. Как бы мы сейчас сказали, доверяет только науке, только разуму. И для него это единственная почва, единственный способ обрести истину.
Но ведь в свое время, когда мы говорили о Платоне, мы говорили, что Платон – это христианин до Христа. То есть вот идеи христианства, они ему близки, и во многом он приближается к христианству. Так, может быть, здесь ученик Платона, Плотин, он как раз какие-то идеи заимствует у Платона?
Ну, не то, что заимствует, ведь философия Плотина называется неоплатонизмом. Плотин во всех своих трактатах пишет об одном. «Я ничего нового не создаю, я комментирую Платона». То есть с точки зрения Плотина он чистый платоник. Один из главных аргументов для него – это Фесси. Он, то есть Платон, сказал. Но с другой стороны, как замечает Порфирий, и вот здесь как раз удивительная глубина проникновения, наоборот, Порфирия в понимание философии Плотина, что аристотелевских положений у Плотина даже больше, чем платоновских. Это удивительно, тем более, что сам Плотин об этом не говорит. А Порфирий это прочувствовал. То есть видно, что Порфирий тоже глубокий философ. Кстати говоря, на последующую философскую мысль гораздо больше, так вот чисто внешне, повлиял именно Порфирий. Но об этом мы будем говорить в свое время. Но тем не менее, вы правильно отмечаете, что как Платон предвосхитил многие положения христианства, именно такие вот философские положения христианства, так и Плотин в еще большей степени их отметил. И поэтому философия Плотина оказалась той философией, которая помогла поставить христианское богословие на серьезное философское основание.
Ну, как мы знаем, учение Плотина оказало серьезное влияние на христианскую философию, и многие положения были потом развиты в христианстве.
Да, и такие христианские богословы, одни из величайших отцов церкви, такие как Блаженный Августин, Григорий Ниский, преподобный Максим Исповедник, Дионисий Ареопагит, понять их философию без знания учения Плотина просто невозможно. Вот, кстати, о Блаженном Августине. Это очень любопытный такой и очень важный факт. Немножко отвлечемся, но я думаю, что это поможет нам понять суть философии Плотина. Об этом мы в свое время поговорим подробнейшим образом, когда будем говорить об Августине, и узнаем, что Августин долгие годы никак не мог принять Христа и поверить во единого Бога, потому что он не мог решить для себя сложнейшую проблему существования в мире зла и страданий. Как может быть так, чтобы Бог, который всемогущ и благ, не сделал так, чтобы в мире не страдали праведники хотя бы? И поэтому Августин долгие годы был сторонником ереси манихейства, утверждавшей существование двух богов – доброго и злого. Ни беседы со своей матерью Моникой, ни беседы с епископом Амвросием Медиоланским – не помогли Августину принять истину христианства. Он оставался манихеем, хотя также чувствовал внутреннюю противоречивость манихейства. Помогло стать христианином Августину чтение работ Плотина. И Августин об этом в своей знаменитой исповеди, так называется его работа, написанная в жанре исповеди перед Богом, в этой работе Августин пишет удивительные слова. «Однажды мне попались книги одного платоника, переведенные с греческого на латынь». Ну, понятно, что здесь речь идет о Плотине. «И в них я прочитал в других правдословах, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, и так далее». Августин цитирует долго Евангелие от Иоанна. То есть не в Евангелии он прочитал об этом, не у святителя Амвросия Медиоланского, с которым он был знаком до этого несколько лет. Он об этом не узнал. Он прочитал об этом у Плотина. Конечно же, не цитату из Евангелия он прочитал у Плотина. Конечно же, речь идет у Августина о том, что он понял Евангелие, понял христианскую мысль благодаря чтению Плотина. Он таким образом смог перевести на философский язык Евангелие, и переводчиком послужил для него Плотин.
Ну, то есть, читая Плотина, для него открылся смысл христианских слов.
Да, и после этого Августин принимает святое крещение, становится впоследствии священником, затем и епископом, и благодаря глубочайшему знанию и пониманию философии Плотина создает стройнейшую систему христианской философии. Это лишь один наиболее яркий пример влияния философии Плотина на мышление христианского философа. Но таких примеров достаточно много. Поэтому знание философии Плотина поможет нам гораздо глубже понять христианское богословие, особенно богословие отцов церкви.
Здесь, в принципе, можно понять вот такой опыт Плотина, потому что, как мы уже сказали, он всего лишь комментировал тот опыт, который уже накопился до него. Это и Сократ, и Платон, это и Аристотель. И он как бы взял от них самое лучшее. Он впитал их мысли, впитал их идеи и уже представил некоторый синтез такой.
Я думаю, что Плотин, возможно, считал именно так. Но в действительности все же я убежден, что Плотин создал свою собственную, уникальную, очень глубокую философскую систему. Не случайно некоторые историки философии говорят о неправильности термина неоплатонизм. По крайней мере, по отношению к Плотину необходимо говорить о плотинизме. И этому есть основания, я думаю, мы поймем, что Плотин – это не простой компилятор и не комментатор учения Платона, и даже не тот человек, который просто создал некоторый синтез из различных идей греческой философии. Плотин создал уникальную систему, во многом, по моему убеждению, предвосхитив положения, которые были открыты гораздо позднее, даже в XVIII и в XX веке. Идеи Плотина можно понять, когда знаешь Канта, когда знаешь Гуссерля, когда знаешь Декарта. Это действительно удивительный философ. И не случайно все же именно Плотин подводит некоторый итог тысячелетнему развитию греческой философии. Но я думаю, что лучше всего мы поймем это, знакомясь уже собственно с философией Плотина, о его величии и о его особенности.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.